40 миллиардов долларов на победу Украины над агрессором. Сенат США одобрил гигантский пакет военной, гуманитарной и экономической поддержки Киеву. Удастся ли с помощью зенитно-ракетного комплекса «Патриот» и дальнобойного оружия остановить наступление российских войск в Донбассе? Черное море – новый театр войны между Киевом и Москвой. Будет ли НАТО пробивать морской коридор для вывоза зерна из Украины на мировой рынок продовольствия? Также в нашей программе. Президент России лично двигает войска на карте.
Путин управляет условными танчиками на карте. Теперь эта батальонно-тактическая группа пойдет переправляться через реку.
Рено ушел, москвич возвращается.
Завод Рено, он будет теперь управляться правительством Москвы. Это конец.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 20-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров, и мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширите нашу аудиторию. С начала полномасштабной войны с Украиной в 10 регионах России неизвестные люди поджигали военкоматы. Полиция завела уголовные дела, но раскрыла меньше половины из них. Те, кого удалось поймать на допросах, говорят, что поджогами хотели остановить мобилизацию. Замедлить пополнение российских войск помогают и активисты из Беларуси. Они блокируют участки железнодорожных путей, а это основной вид транспорта для российской армии. Как в российском тылу выступают против войны, в сюжете Артема Радыгина.
Это кадры из Нижневартовска. 4 мая двое мужчин закидали местный военкомат коктейлями Молотова. 15 мая, по данным нижневартовской полиции, людей с этого видео задержали и отправили в СИЗО. Их будут судить за порчу имущества и хулиганство. В этот же день горел военкомат в Волгограде. Двумя днями позже неизвестный мужчина кинул коктейль Молотова в окно подмосковного военкомата. С начала полномасштабной войны с Украиной это второй поджог военкоматов Подмосковья. Двумя месяцами ранее, 28 февраля, житель подмосковных Луховиц закидал молотовыми военкомат в своем городе. По данным полиции, на допросе мужчина сказал, что так он хотел остановить мобилизацию. Всего к концу мая за 3 месяца в России подожгли 13 военкоматов. Для сравнения, в прошлом году военкоматы поджигали всего 3 раза. Волгоград, Омск, Подмосковье, Рязанская, Ивановская, Свердловская и Ростовская области, Череповец, Нижневартовск и Мордовия – это места, где в этом году поджигали военкоматы. На данный момент полиция нашла авторов только 5. Поджогов. Зато полиция отчитывается, как ловит тех, кто борется с символикой так называемой спецоперации. Здесь спецназ пришел к жителям Севастополя, которые, по словам полиции, резали колеса машинам с буквой Z. И, как полагается, дома у таких злоумышленников нашли книги по истории фашизма, нацистскую символику, инструкцию, как отличать арийца от неарийца и флаг Украины.
Чё-то зов.
По словам полиции, на задержанных завели уголовные дела за вандализм. Эту же статью предъявили мужчине, который сломал букву Z на главной площади в Костроме. Сейчас он в СИЗО до суда, как и мужчина, который снес голову картонной старухе с флагом. Но в СИЗО отправляют и за менее заметные антивоенные высказывания. Например, как акция Александры Скочеленко. Она меняла ценники в питерских магазинах на антивоенные листовки. По словам антивоенных активистов, самая большая проблема нынешнего антивоенного движения – его разобщенность. Каждый сам высказывается как может, но только один раз, потому что после этого садится в тюрьму.
Если есть механизмы защиты, которые должны строиться именно снизу, тогда, возможно, такие действия, как там, рельсовая война, они могут нести действительно какой-то эффект. Но, по сути, сейчас происходит что? Есть одиночка, антивоенный активист или активистка, которые используют разные методы борьбы в зависимости от большей или меньшей радикальности. Этот человек попадает неизбежно в тюрьму. на его место приходит ли кто-то.
В каком сообществе состояли вы?
А эти кадры публикует белорусская милиция. В Беларуси антивоенные активисты блокируют железнодорожные пути. В основном они обманывают электронику в поездах обычной проволокой на путях. Более радикальные активисты ломают релейные шкафы с электроникой. По данным белорусской милиции, с 24 февраля задержали более 60 так называемых железнодорожных партизан. Большинству из них вменяют покушение на терроризм. 18 мая Лукашенко подписал указ, который вводит по статьям о покушении на терроризм смертную казнь.
Любые действия лиц, замышляющих подобные диверсии на БЖД, будут жестко пресекаться с использованием оружия. От ответственности не уйдет никто.
Поймали красную точку. Здесь намотана проволока.
По данным белорусских активистов, похожие диверсии железнодорожные партизаны устроили в Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях России. В РЖД поджоги релейных шкафов и замыкание путей не комментируют и не подтверждают.
С нами на связи бывший советский разведчик Юрий Швец. С ним мы и поговорим о дальнейшем сценарии войны в Украине. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Мамин.
Мы посмотрели сюжет о том, как одиночки поджигают военкоматы. Это радикальная форма протеста. К сожалению, выход на улицы в России сегодня – это тюрьма или изолятор. Вы можете привести пример из мировой истории, когда вот такие штучные акции приводили в движение массы, и возможно ли это в России?
Ну, могу, легко. Допустим, выстрел Гаврилы Принципа летом 914 года в Сараево, который привел к Первой мировой войне и крушению целого ряда империй. Ну, это первое, что приходит на ум. Но я очень пессимистично оцениваю возможность и реальность в обозримом будущем подобных, ну, массовых акций протеста в России, которые приведут к крупным решениям на вершине власти. Ну, допустим, решение прекратить войну в Украине. Я в это не верю.
Скажите, Юрий, а нужен ли в этой ситуации лидер, подобный аятолла Хомейни в Иране? В последнее время все чаще Россию сравнивают с Ираном. К Северной Корее не подтянешься, а вот Иран, окруженный санкциями, это нечто похожее. Итак, Хомейни жил во Франции, рулил оттуда процессом, а затем на правах победителя вернулся в страну, и власть уже упала к его ногам. Нужен лидер или нет?
Ну, безусловно. Без лидера вообще ничего невозможно. Лидер нужен всегда и во всем. Но применительно к России, опять-таки, проблема возникает в том, что нет почвы для такого лидерства. Вот вы назвали аятоллу Хомейни. У него под ногами был фундамент, религиозный фанатизм в значительной части населения. Или, может быть, скажем, Мандела, да? Там другой вопрос был. Там был вопрос расовой дискриминации. Но я не вижу сейчас ничего подобного варианта в Российской Федерации, потому что за 20 лет путинского режима и работы путинских средств массовой информации в голове значительной части людей царит хаос, разруха, реальных ценностей нет, идеологии нет. Таким образом, я не вижу почвы для возникновение какого-то массового движения, во главе которого стоял бы авторитетный лидер.
Итак, мы подходим, склонны верить тем экспертам, которые считают, что судьба Европы, России и Украины будет лишаться на поле боя. Итак, 40 миллиардов долларов помощи Украине, чтобы победить российскую армию. Сумеет ли Зеленский и его команда эффективно использовать этот ресурс и изменить ход войны?
Это два отдельных вопроса. То есть сама помощь, ее размер и потенциальная способность этой помощи изменить ситуацию. На это я отвечаю категорически «да». То есть та помощь, которая будет оказана в ближайшие месяцы в Украине на вот эту сумму, ну там, правда, сумма чисто на военную помощь 21 миллиарда, но тоже немало. Эта помощь будет дальнобойной артиллерии, причем высокоточной артиллерии. Это тот конек, который сейчас оседлала путинская армада. То есть, проявив неспособность побеждать в бою, путинские вооруженные силы сейчас издалека обстреливают позиции украинцев. Вот сейчас американцы подгонят артиллерию, которая бьет дальше, и точнее, чем российская артиллерия. И таким образом ситуация не то что уравняется, у Украины будет заметное преимущество. Но кроме того, будут поставлены еще другие оружия, виды вооружения, такие как противокорабельные ракеты, которые должны изменить ситуацию в Черном море. А вторая часть вопроса, сможет ли правительство Зеленского, ну, к счастью, правительство Зеленского, я надеюсь, не будет к этому иметь особого отношения, потому что этим будут заниматься украинские военные. То есть самая главная сейчас проблема – это доставить эту помощь, эти вооружения, это оружие от западной границы Украины до конкретных позиций на поле боя, где они самые вот, очень нужны именно в данный момент. Этим будут заниматься украинские военные, пока у них все получалось.
Одна из главных тем сегодня – это угроза мирового продовольственного кризиса. Россия заблокировала береговую линию Черного моря вокруг Украины и не дает возможность вывести зерно. И вы об этом немало говорили в своих выступлениях. Будет ли НАТО проводить операцию по организации коридора, чтобы помочь не только Украине заработать денег, но, извините, спасти сотни миллионов людей от голода?
Ну, знаете, в последнее время об этом все более активно говорят, причем в военно-морских кругах, и в частности в Великобритании. Я надеюсь, что это состоится, потому что есть, во-первых, это вопрос о этом голоде, он стал международным вопросом, мировым вопросом. Он вышел уже за рамки войны в Украине, за рамки даже Европы. Мир на грани катастрофы. И автор этой катастрофы, ее виновник, это Путин. Поэтому тут вопрос стоит о том, чтобы не просто там отдельные страны помогали Украине. Речь идет о том, чтобы мировое сообщество этим занялось. И здесь есть такой вариант, что можно получить какой-либо... Ну, мандат может дать только Совет Безопасности ООН, где, естественно, есть вето России. Но можно заручиться резолюцией ООН, опираясь на которую... флотилия какая-то, ударная авианосная группа стран НАТО войдет в Черное море с тем, чтобы утвердить свободу мореходства, которое Путин нарушил и Черноморский флот нарушил, а это фактически акт войны, направленный уже против чуть ли не всего человечества, обрекая его на голод. Так вот, я надеюсь, что таким образом вот можно организовать выход натовской эскадры в северную часть Черного моря, соответствующей деблокации украинских портов, а параллельно еще и обеспечить какой-то части вот этого северного Черного моря, обеспечить и закрытие неба. Я считаю, что это реально.
Но вот вы нарисовали новую совершенно картину театра военных действий. Не приведет ли это к широкомасштабной войне в Черном море с помощью крылатых ракет и дальнобойного оружия, которое сейчас будет поступать в Украину?
Понимаете, для этого Украине даже не надо оружия, потому что, ну, традиционно американский военно-морской флот, серьезно надводный флот Российской Федерации никогда не принимал в расчет. То есть уже сейчас та ударная группировка военно-морская, которая находится, американская, в Восточном Средиземноморье, ее достаточно для того, чтобы разнести в щепки весь Черноморский флот и Крымский полуостров. Я не думаю, что... Вернее, я уверен, что Российская Федерация не пойдет на обострение этой ситуации, если будет поставлен вопрос так, как я сказал. То есть это вопрос мировой безопасности. Сотни миллионов людей во всем мире обречены на голод, если не будет обеспечена деблокация этих портов. Это можно обсудить и получить всеобщую поддержку в Генеральной Ассамблее ООН, а потом на основании этой резолюции или опираясь на эту резолюцию, даже косвенно, вот зайти туда и это сделать. Свобода, свободное мореплавание. Черное море – это не озеро Российской Федерации. И было бы безумием, для того, чтобы Российская Федерация каким-то военным образом попыталась этому помешать.
Юрий, Путин любит поднимать ставки. Если он упрется, то не получится так, что или войска НАТО, или сама Украина начнут отправлять ракеты в сторону Севастополя?
Путин любит поднимать ставки до тех пор, пока у носа он не увидит увесистый кулак. И он всегда поднимал ставки только тогда, когда он этого кулака не видел. Когда все говорили, а вот Путин, лицо у него есть якобы, он не потерпит потерю этого лица и так далее. Я вам последний пример приведу. Обращение Финляндии и Швеции о приеме в НАТО. С чего начался весь этот не конфликт, а война против Украины? С того, что Путин заявил, а вместе с ним российский МИД, что их не устраивает НАТО, и НАТО должно убраться до границ 97 года. С этого все началось. Хамски, путем практически ультиматума, вот вам 3 дня, подписывайте бумажки, которые мы написали, и все. Ну и вот теперь Швеция и НАТО, вместо того, чтобы убраться, теперь НАТО, он уже не то что у дверей, уже ногу поставил на территорию Российской Федерации. До Петербурга доплюнуть можно. Если НАТО, значит, Швеция и Финляндия входят в НАТО, то весь Северный флот Российской Федерации под колпаком НАТО, он будет... Ну, фактически нейтрализован. И что же Путин? Он вяло говорит, ну, нам не представляет это никакой опасности. То есть НАТО без Швеции и Финляндии представляло опасность в октябре прошлого года, а НАТО со Швецией и Финляндией не представляет. Вот оно все и лицо Путина, вот его ультиматумы.
Ну, то есть он проглотил эту горькую пилюлю. Ну вот смотрите, есть еще одна важная тема, наверное, сегодня одна из самых важных. Вот это событие вокруг Азовстали. По данным Министерства обороны России, почти 2000 человек сдались в плен. Как на это реагировать?
Ну, во-первых, я бы поделил бы эти 2000 человек, ну, там, на 2, на 3, учитывая, что исходит информация от Министерства обороны Российской Федерации. С другой стороны, те люди, которые там были, это герои. Это даже не Брестская крепость, потому что из Брестской крепости ее начальники унесли ноги в первые же дни войны. Там ее защищали майоры, капитаны, старлеи и рядовые. А это реальные герои, которые в нечеловеческих условиях, в колоссальном меньшинстве держали бой. Как реагировать? Всему приходит конец. Насколько я понимаю, Верховное командование Украины дало им команду, отмашку, с тем, чтобы они сдались в плен. Но не просто сдались в плен, речь идет об обмене военнопленными. А дальше мы будем смотреть, как будет поступать Российская Федерация. Вообще-то, по большому счету, в аналогичных ситуациях в прошлом, когда противник оказывал вот такого сопротивления, то когда этот противник сдавался, ему отдавали почести, выигравшая сторона. Ну, по легенде, Петр I, когда он выиграл битву под Полтавой, наконец-то, он обнял и расцеловал попавших в плен шведских генералов и сказал им спасибо. То есть, по-хорошему, если есть какая-то там воинская честь, достоинство у представителей военных кругов Российской Федерации, они должны отдать честь этим бойцам, героям, и отпустить их, ну или обменять на российских пленных. Но я боюсь, что подлая сущность путинского режима не позволит так поступить. Вместо этого будут там пляски с бубном о том, что их надо судить как террористов и так далее. Ну,
Юрий, у меня последний вопрос. Если можно, уложитесь, пожалуйста, в минуту. Надо дать возможность Путину сохранить лицо. Об этом говорят как европейские политики, так и некоторые американские. Не победит ли эта линия поведения западных акторов, чтобы остановить войну на невыгодных для Украины условиях?
Не должна она победить, потому что с точки зрения военных экспертов в Соединенных Штатах и в НАТО для этого нет никакой необходимости. То есть нет необходимости спасать лицо Путина. Что касается меня, я вам так скажу, что у Путина в руках колоссальный пропагандистский аппарат, который любое его самое страшное поражение превратит для российского народа в колоссальную победу. Поэтому это последнее лицо Путина, последнее, о чем надо заботиться Западу. Пусть он заботится о своем так называемом лице сам, вместе со своими пропагандистами.
Спасибо вам за беседу. Моим гостем был бывший советский разведчик Юрий Швец. О том, как Путин взял спецоперацию в Украине, в кавычках, на ручное управление, мы поговорим после выпуска новостей. Не отключайтесь.
Сейчас убивают на Украине людей. Зачем? Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели, друзья? Ради каких-то наполеонских планов очередного нашего Цезаря, да?
Это концерт группы ДДТ в Уфе 18 мая. Музыкант Юрий Шевчук произносит со сцены антивоенную речь.
Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку.
После концерта за кулисы прошли силовики и изолировали Юрия Шевчука от группы. Об этом рассказал директор продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев. На Шевчука составили протокол о дискредитации вооруженных сил России. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Ранее в Тюмени отменили концерт ДДТ, потому что группа отказалась выступать в зале с символикой Z. Финляндия и Швеция просятся в НАТО, Турция пока против. На неделе послы Швеции и Финляндии передали генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление в НАТО. Эти страны решили отказаться от нейтрального статуса после широкомасштабного вторжения России в Украину. Теперь заявки Финляндии и Швеции рассмотрит Совет НАТО. Затем соглашение об их членстве должна ратифицировать каждая из 30 стран-участниц Альянса. Генсек Столтенберг заявил, что НАТО рассчитывает принять новых членов по ускоренной процедуре. Но президент Турции Реджеп Эрдоган высказался против присоединения к блоку двух скандинавских государств. Он сказал, что Швеция и Финляндия поддерживают терроризм. Эти страны предоставляли политическое убежище представителям рабочей партии Курдистана, сторонникам пророка Фетхуллаха Гюлена и другим оппонентам режима Эрдогана. Как пишет Bloomberg, Турция готова не применять право вето в обмен на уступки. Среди них – осуждение Швеции и Финляндии курдской рабочей партии, экстрадиция из этих государств 33 противников Эрдогана, снятие запрета на поставки оружия из Европы, введенного после вторжения Турции в Сирию в 2019 году, а также поставки в страну американских истребителей. Блокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции предлагает и президент Хорватии Зоран Миланович. Он намерен добиваться поправок в избирательные законы соседней Боснии. Тысячи украинских военных, начиная с 16 мая, оставили Мариупольский завод «Азовсталь», среди них бойцы батальона «Азов». Власти России назвали это сдачей в плен, власти Украины – гуманитарной операцией по спасению своих военных. Российская Минобороны сообщает о пленении 2439 украинских бойцов. Украинская сторона ранее говорила о 211 военных и 53 раненых бойцах. Всех их вывезли на территорию, контролируемую группировкой ДНР. Реестр украинских военных, которые покидают Азовсталь, ведет Международный комитет Красного Креста. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что после стабилизации состояния тяжело раненых украинских военных их обменяют на российских военнопленных. Но уже 17 мая в Госдуме обсуждали запрет, цитата, «обмена нацистских преступников на российских военнопленных». В тот же день Следком заявил, что допросит, цитата, «сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса». Конец цитаты. Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием признать украинский полк «Азов» террористической организацией. Закрытое заседание суда запланировано на 26 мая. Полк «Азов» – это формирование в составе Национальной гвардии Украины, основу которого в 2014 году составила ультраправая группа добровольцев. Каннский кинофестиваль против войны России в Украине. 75-й Биеннале публично осудил российскую агрессию. На церемонии открытия показали видеообращение Владимира Зеленского. Украинский президент цитировал героя Чарли Чаплина из фильма «Великий диктатор».
Людская ненависть.
Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет.
Николы не загине.
Из-за войны в Канны не допустили официальную делегацию и журналистов из России. Но основную конкурсную программу открывала российская лента «Жена Чайковского». Это работа опального режиссера Кирилла Серебренникова. После премьеры он сказал, цитата, «Я уверен, что искусство и люди искусства способны сделать так, чтобы война остановилась». Конец цитаты. Режиссер также выступил против запрета российской культуры в мире.
Я понимаю людей, которые требуют бойкота. То есть вот я их могу понять, потому что им так плохо, им так больно, им так обидно за то, что происходит с их страной. Объявлять бойкот культуре еще по национальному признаку, это, ну, конечно, в этой точке истории мы уже были. Это невозможно.
Почти три месяца идет война в Украине с огромными потерями с обеих сторон, включая жертв среди мирного населения. Но как бы ни развивались события, дальше уже сейчас очевидно. Изначальный план вторжения российской армии в Украину провалился. Крупные города захватить не удалось, про денацификацию и демилитаризацию уже забыли. Но все же идет по плану, утверждают в Кремле. Президент России лично двигает войска на карте. Об этом написал наш гость в издании «Важные истории», журналист, расследователь Роман Анин. Роман, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а вы написали на этот, вот к этому дню две работы, вот одна как раз касается этой темы. Как Путин принял решение начать войну в Украине и кого он привлек в качестве соавторов этой идеи?
Когда началась война, мы задались вопросом, как могло быть принято это катастрофическое решение. И мы стали обзванивать источники, которые знали, для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос. И всего мы поговорили примерно с 10 людьми. И это был тот удивительный случай, когда все говорили ровно одно и то же. И мы поняли, что попали в точку. Что они говорили? Почему было принято такое катастрофическое решение? Почему не была дана должная оценка тому, что может случиться в Украине? Первая причина, как говорят источники, Владимир Путин в последние годы просто самоизолировался, и эта изоляция как и физическая, так и информационная. Из-за того, что он ограничил свой круг общения буквально там, до 3-5 человек, наиболее доверенных, то ему стало сложно доносить альтернативную информацию, альтернативную точку зрения спецслужб. Он стал полагаться только на мнение спецслужб. Тогда ключевым стал вопрос о том, а что эти спецслужбы пишут в этих своих справках. И вот мы говорили со многими людьми, которые знакомы с работой так называемой большой пятой службы ФСБ. Это такая разведка внутри ФСБ, которая, по сути, занимается сбором разведывательной информации в бывших странах СССР. Так вот, они говорят, что там очень низкий уровень подготовки людей, и не столько из-за того, что так сложилось исторически, а потому что Владимир Путин просто в последнее время перестал воспринимать информацию, которая не соответствует его взглядам на мир. Ну, то есть, грубо говоря, ни один сотрудник ФСБ не может написать свои справки о том, что в Украине у власти не нацисты, или написать о том, что никто в Харьковской области российскую армию не будет встречать с цветами. То есть нужно писать то, что хочет увидеть начальник.
Да, продолжение этой же темы. Зачем Путин взял на себя руководство военной операции в Украине, чуть ли не руками водит по карте и отдает приказы командирам частей и подразделений? И, как мы видим, Суворов из него никакой, воюет числом, а не умением.
Все так, и это не первый раз же проявляется. На самом деле, то, что вот мы видим в 2022 году, это некое следствие того, тех успехов, легких относительно успехов, которые они... которые у них случились с 8 по 20-е годы. В 2014 году в Крыму они справились вообще без единого выстрела. Да? В Сирии тоже относительно все легко. И Владимир Путин не раз подчеркивал, что во многом этот успех этих операций был обеспечен тем, что он лично нажимал на кнопки. Например, он говорил про Крым. Он явно хвастался тем, что все удалось, потому что он лично руководил спецоперацией. Здесь он делает то же самое, об этом говорит американская разведка, об этом говорят другие наблюдатели, и мы видим, к чему это приводит. Просто к колоссальным потерям российской армии, чего стоит только так называемая операция в Белогоровке, где просто целый батальон тактическую группу потеряли из-за тупости командования.
Означает ли, что провал операции в Киеве и под Харьковом – это его личный крах с потерей жизни тысяч солдат и офицеров и большим количеством военной техники?
Безусловно, так. Даже если бы он лично не двигал эти танки на карте, он, как главнокомандующий, несет ответственность за все, что происходит на фронте.
Вы знаете, вы коснулись этой же темы, его уединения в бункере. На эту тему шутят и говорят серьезно. Что исследовали ваши источники о его страхах? Насколько он ограничил круг общения? Не является ли это препятствием для получения реальной информации о том, что происходит в стране и на линии фронта?
Безусловно, так. Это такая информационная изоляция, помимо физической. У него огромное количество страхов. Прежде всего, это всякие страхи, связанные с покушением, с отравлением. Именно поэтому он постоянно меняет круг лиц, которые его обслуживают. И посмотрите на его кадровую политику последних 10 лет. На ключевые посты выдвигаются люди из его личной охраны. Я имею в виду таких людей, как Дюмин, Миронов, многочисленные губернаторы. Ближе Миронова сейчас вообще, наверное, нет к нему человека, он его называет чуть ли не своим сыном, а это его адъютант и личный охранник. И, знаете, несколько лет назад делал историю про то, почему он обратил внимание вот на выходцев из службы безопасности президента, и ответ был очень простой и смешной. Мне сказал коллега этих людей, я тоже бывший сотрудник службы безопасности президента, что ты представь этого параноидального человека, у которого за спиной 20 лет стоял человек с оружием, и он ни разу это оружие не использовал. Кому ему еще доверять? Вот, собственно, так строится кадровая политика в России, на этих страхах и паранойи.
Скажите, а кто принял решение уходить из-под Киева и Харькова и сосредоточиться на Донбассе и юге Украины вплоть до Николаева и Запорожья, где есть у российской армии реальные успехи?
Я не знаю, кто конкретно принимал это решение. Я думаю, что это, ну, конечным звеном все-таки был президент, потому что, ну, они видели, какой катастрофе это все шло. Если бы они задерживались в Киевской области или в Черниговской, где несли колоссальные потери, то они могли потерять всю группировку. Поэтому у них просто не оставалось выбора, как отвести войска и сосредоточиться на более, ну, мелких задачах.
А что связывает людей из близкого окружения Путина? Страх оказаться в немилости, общая идея или только деньги и благополучие, которое во многом сейчас пущено под откос из-за войны в Украине?
Оно меняло же это окружение. Изначально это окружение составляли его сослуживцы по КГБ, его коллеги по мэрии, его какие-то питерские друзья. И у всех этих кругов были, ну, разные, что ли, мотивации, да? Где-то была коррупция, где-то были общие ценности, как, например, если мы говорим про КГБ, а где-то было еще что-то. А сейчас этот круг сильно изменился, и я думаю, что те, кто остались в этом кругу, они совсем не думают про деньги, это скорее про уже самовыживание. Но они понимают, что они, по сути, ну, мало того, что страну подвели к катастрофе, так они еще и себя подвели к катастрофе, и у них почти не осталось шансов выбраться из этой ситуации, ну, без Гаги или без смерти. Вот этот страх и это понимание, я думаю, что главный фактор, который их держит вместе.
Вы об этом говорили, о том, что Путин и его ближайшее окружение сегодня это солдаты холодной войны, которые хотят взять реванш. Да? На ваш взгляд, вот то, что сейчас мы видим, это выбило из-под них эту почву солдатов холодной войны, или они одержимы, как религиозные фанатики, хотят все-таки отомстить Западу?
Абсолютно так. Наоборот, эти неуспехи лишний раз. Ну, это, знаете, как человек, который страдает вот этим предрассудком подтверждения, то есть ему все, что не происходит, он все интерпретирует как подтверждающее его взгляды на мир и теорию. Вот они видят, что они проигрывают в Украине, и они не делают из этого выводы о том, что они просчитались. Они делают выводы такие: ах, значит, этот Запад такой коварный, вот лишнее подтверждение тому, что там мы воюем не с Украиной, а с НАТО. Вот у них этот взгляд на мир, эти все военные поражения только лишний раз утверждают их в этих взглядах на мир.
Роман, на этой неделе вы выпустили еще одно расследование под названием «Мюнхенская дочь Владимира Путина». Выясняется, что у его дочери Екатерины Тихоновой новый избранник, артист балета Игорь Зеленский. И она в последние годы жила с ним на две страны, Россию и Германию. Что дают нам эти знания из личной жизни президента России? Становится ли он, Путин, более уязвимым?
Я не думаю, что он становится более уязвимым. Я думаю, что это важное знание для всех нас, потому что, ну, после того, как началась война, вы, наверное, помните, какие заявления делали и пропагандисты, и сам президент. Они говорили о том, что все люди, ориентированные в России, ориентированные на Запад, это национал-предатели. Так вот, наше расследование показывает, насколько лицемерны эти заявления, учитывая, что его дочь и неофициальный зять все это время жили в Германии. Если вы посмотрите, Зеленский был уволен из баварского балета через месяц после начала войны. То есть пока Путин делал все эти заявления про национал-предателя, его, собственно, зять работал на Западе, в Германии.
Роман, у вас есть свои источники, вы от них черпаете информацию. Этот мой вопрос касается скорее, ну, более философской стороны или человеческой. Насколько для Путина цена его большая семья с учетом бывшей жены, любовницы или сожительницы, судя по разным расследованиям, детей и внуков, готов ли он пустить под откос этот мир, имея десяток близких родственников, у каждого из которых, наверное, есть в этой жизни планы и надежды?
Ну, так он уже это сделал. Это как раз говорит о том, что тот человек просто напрочь слетели тормоза. То есть, к сожалению, ушла рациональность в этих решениях. То есть, до какого-то времени никогда не был большим блюстителем прав человека, законов и всех других, на его взгляд, бессмысленных достижений демократии. Однако у него были сдерживающие факторы. К сожалению, к 2014-2022 году эти сдерживающие факторы совсем пропали. Я не знаю почему. Может быть, из-за предчувствия своего близкого конца, может быть, из-за болезни, может быть, еще из-за чего-то. Но он не только свою семью, он, в общем, 140 миллионов россиян, уже не говоря там о десятках тысяч убитых в Украине, он просто не считается с их жизнями.
Роман, спасибо вам за беседу. Моим собеседником был главный редактор издания «Важная история», журналист-расследователь Роман Анин. После приостановки работы сети ресторанов «Макдональдс» в России компания официально покидает страну, полностью уступая 850 ресторанов сети местным франчайзи. По условиям сделки они должны продолжить под другим брендом, как и магазины испанского бренда одежды «Зара», пока ссылкой на источник пишут «Известия». Польская компания, владелец брендов «Reserved» и «House», на тех же условиях продала российские магазины китайскому концерну. Все российские активы продает и французский «Рено». На опустевшем заводе правительство Москвы надеется выпускать автомобили под маркой «Москвич» с китайской начинкой. Подробнее о новостях импортозамещения недели расскажет мой коллега Иван Воронин.
Кажется, спустя 8 лет в России начался второй сезон импортозамещения. Серия первая. Москва возрождает москвичей. Власти столицы объявили о покупке полного пакета акций Renault Russia. Ему и принадлежал бренд легендарных малолитражек. Импортозамещение через москвичей – это вообще символическая история. Завод изначально создавался в тесном партнерстве с американским концерном Ford в конце 20-х годов прошлого века.
Вот этот «Москвич 408», кстати, неплохо экспортировался в 60-е. Но конкретно этот старичок выпущен уже после начала реконструкции завода по технологии компании Renault.
Хотя более Renault-ориентированным завод стал лишь в 1998 году с открытием Renault Russia совместно с правительством Москвы.
А есть вот такой пример в истории завода. 401-й «Москвич» вскоре получил прозвище «Буратино» за деревянный кузов. Каркас из березы, панели из фанеры – это все на фоне послевоенного дефицита материалов.
Вот еще любопытный Франкенштейн. Слева – немецкий BMW времен Второй мировой. Справа – он же, трофейный, только с советскими запчастями. Фары от газа, лобовое стекло москвича, сбоку – декоративная решетка радиатора от запорожца и так далее. По данным «Ведомостей», КАМАЗ, технологический партнер завода, ведет переговоры с китайским концерном Jack Motors, а правительство Москвы – с другим, неназванным китайским производителем. Под маркой «Москвич» будут выпускать китайские машины, делает вывод издания в заголовке. Производство планируется начать не позднее 4-го квартала 2020 года. С маком по оперативнее. Новый бренд должен ворваться на рынок общепита в середине июня, пишут ТАСС и РБК. Источники издания The Bell называли потенциальным покупателем компанию региональная сеть предприятий питания родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Баранбаева, а также компанию ГИД предпринимателя из Новокузнецка Александра Говора. «Макдоналдс» надеется, что покупатель продолжит платить зарплаты всем 62 тысячам сотрудников сети до закрытия сделки. 19 мая официально стало известно, что российский «Мак» достался Александру Говору. Впрочем, важнее не кто будет владеть, а кто будет управлять. А пока предполагается, что в менеджерах останется та же команда, считает Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети кафе «Теремок». В марте он заявлял, что создать бизнес такого масштаба с нуля в России невозможно. Теперь задача изменилась.
Он остается, поэтому заменять его не нужно. Но задача теперь гораздо более сложная стоит. Это добиться сохранения продаж под новым брендом. Это не так просто, как кажется, потому что все-таки реклама бренда и вес его большую роль играют в продаже. Это, в общем, такой невероятный, наверное, первый в мире эксперимент, когда такое огромное количество ресторанов будет работать под новым брендом, неизвестным, и какими будут продажи, совершенно неизвестно. Если вдруг будет сценарий, при котором продажи сохранятся достаточно высокими, это в какой-то мере, мне кажется, подорвет позиции Макдональдса в целом по миру. Потому что если выяснится, что можно работать в парадигме Макдональдса по технологиям, но без торговой марки и не платить роялти, то это может какую-то даже, в общем, наверное, цепную реакцию такую вызвать. Многим это может понравиться, такой вариант.
Прямыми конкурентами Мака Михаил Гончаров называет крупнейших ритейлеров, вроде «Пятерочки» или «Магнита». По его словам, маркетинговая установка топ-менеджеров сети – перетащить покупателя из магазина в ресторан фастфуда, чтобы человек питался там. Значит, и основная задача – сохранить низкий ценник. Настолько низкий, что по индексу Биг Мака российский рубль раз за разом признавался самой недооцененной валютой. В этом уверен и владелец сети ресторанов «Мясо и рыба», президент Союза управляющих ресторанами России Сергей Миронов.
Мак ходила две категории людей. Часть людей ходила из-за вкуса, ну, допустим, такие, как я. Это там вкус какого-то детства, мне это было интересно, я понимаю, что это вредная еда, но периодически там вот куда-то еду на машине, я понимаю, ничего не перекусил, я нахожу для себя это оправдание заехать и вот съесть без Биг Мак или Биг Тести. Но большая часть людей ходила, потому что это очень дешево. Мы же понимаем, что цена Мака, такой цены нет ни на одном фастфуде. И если новый оператор удержит эту цену, низкую цену, то люди все останутся.
Попытки скопировать Мак даже на оригинальном оборудовании все же приводили к удорожанию. В Донецке под контролем самопровозглашенной ДНР, откуда Макдоналдс тоже официально ушел, в 2016 году открыли несколько несвязанных друг с другом так называемых Дон Маков. А в Грозном работает Маковский. У Дон Мака неоднозначные отзывы о качестве картошечки и наггетсов. Новому владельцу придется придумывать новое название всей сети и отдельных позиций меню. Биг Мак, например. В тех торговых центрах, где Маки выступали магнитом для клиентов, неизбежен пересмотр условий аренды в сторону повышения. Спустя время еще один, если «Неомак» не зайдет, рассуждает Сергей Миронов. Но отказов в аренде будет немного. Да и сама компания, по его мнению, будет рада вернуться в Россию, если изменится бэкграунд. Локальные же франчайзи едва ли пойдут на ребрендинг.
Их задача на сегодняшний день, основная задача – не потерять бизнес, иметь возможность вернуться, иметь возможность не растерять. Потому что для этой компании, когда франчайзи заявляет, я не буду убирать товарный знак, идите лесом, они так и передают, мы ничего сделать не можем, договор коммерческой концессии, мы-то рады отказать. Но вот не получается. У предпринимателя совершенно другой интерес. Он не политик. Ему это вообще все не надо. Он постарается максимально сохранить бизнес и максимально оставить возможность для возврата.
В телеграм-канале Минпромторга 19 мая собирали в комментариях идеи для нового названия Макдоналдса. Пользователи часто предлагали русифицировать бренд. Русдоналдс, Наш Мак, Дядя Вова, Матрешка, Колобок, Русбургер. Индекс Биг Мака в России без Роналда Макдоналда транспонировать будет сложнее. Лишь бы доехать на китайском москвиче до Мак Авто. Впрочем, Мак Авто наверняка тоже придется переименовывать.
Мы будем следить за тем, как будет передаваться из рук в руки целое производство, связанное с Макдональдсом и другими марками общепита. А о том, как реально может сложиться судьба проекта «Возвращение москвича», который лоббирует лично мэр Москвы Сергей Собянин, я побеседовал с автоэкспертом и социологом Сергеем Асланяном. Сергей, здравствуйте. Вы когда-нибудь садились за руль москвича?
У меня трагический опыт обладания несколькими москвичами. Я изъездил и 412, и 2141, и даже на 407 я ездил. Это очень специфические впечатления.
Какие впечатления оставила машина?
Главная особенность его – он всегда неисправен, но он всегда вас довезет. Москвича, у которого ничто не отваливается, ниоткуда не течет, и все исправно, не бывает такого. Не бывает. Вне зависимости от того, какой модельный год, какой пробег у этой машины. У меня был, например, новенький 41-й с конвейером. Мне завидовал весь двор. Эту машину нужно было после завода собрать по новой несколько раз подряд. У меня был подержанный 41-й москвич, который раз в неделю отправлял меня в сервис, потому что у него были применены такие технологии, которые уже не всегда позволяли сделать это на коленке в гараже. 412-й «Москвич» – это машина, которая к 100-тысячному пробегу обычно подходила где-то с двумя-тремя капиталками по двигателю. У 41-го «Москвича» у него до последней, до гробовой доски коробка делалась по обходной технологии. У 412-го, несмотря на покупку чужих технологий, постоянно были недомогания. Его знаменитый мотор окуневский, ворованный у БМВ, не был тем эталоном, как сейчас принято блогерам вспоминать с чужих слов воспоминания дедушки о великолепии этих моторов. И эта машина, и эти все машины страдали либо комплексом болезней, либо своими индивидуальными недомоганиями. Но это всегда была очень изнурительная слесарная битва за способность каждый день хотя бы куда-то поехать.
Итак, московская мэрия обещает в 2022 году запуск производства автомобилей под брендом «Москвич» на бывшем заводе «Рено Россия». Давайте разбираться, что из себя представляет производство «Рено» на территории бывшего АЗЛК.
Завод «Рено» – это конечная точка логистических цепочек, куда со всего земного шара свозили комплектующие для финальной сборки. Это не завод полного цикла, там нет штамповки. Там есть только подсборка и финальная сборка. Туда привозят чужие штампованные детали, сваривают, красят и собирают в единый автомобиль. Это завод единственной платформы. Это не гибкая технология, про которую мы читаем у BMW и Mercedes. Это завод, который умеет делать только один типаж автомобилей на платформе B0. Платформа B0 официально выкуплена нами, поэтому она наша. Но если вдруг предположить, что кто-то там вздумает выпускать другую машину, неважно какую. Для этого нужно будет просто вынести до последнего гвоздя и болта все из цехов и принести туда новые технологические линии, новое оборудование, новые конвейеры, а вокруг построить ту еще с десяток аналогичных цехов и маленьких заводиков по выпуску всего остального. Иначе не заработает.
Сергей, вы сказали, что не будет никакого «Москвича» ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Почему?
Во-первых, не существует никакой готовой разработки. Вот так, чтобы с полочки взять папочку, а там, пожалуйста, уже готовая к производству модель. У нас конструкторская школа последние десятилетия занималась, ну, традиционным для себя изучением западных образцов и профанацией. И когда, например, нашей стране понадобился автомобиль номер один для президента, мы решили сделать проект «Кортеж», результатом которого стал лимузин «Аурус», НАМИ, как самая квалифицированная инженерная школа, как наш научно-технический центр прогресса, с этой задачей не справилась и взяла платформу Volkswagen Phaeton. Поэтому наш президент ездит не столько на полностью оригинальной разработке, сделанной в России, сколько на ошметках того немецкого, что не пригодилось в Германии. При том, что Аурус – это машина, которая, мягко говоря, не на 100% наша, и многие технологические решения и комплектующие, в принципе, нам не по зубам, как, например, подвеска пневматическая, купленная у китайцев под ключ, заказанная им, исполненная. И если вдруг у президентского лимузина вдруг по какой-то причине пневмобаллон сдуется, то нам придется фельдъегерскую почту отправлять срочно в Китай для того, чтобы оттуда пришел какой-нибудь запчастевый инструмент, материал или сам этот пневмобаллон. И вот при таком положении дел предположим, что у нас Собянин хоть что-то понимает в заявлениях, которые он озвучил. И нет таких оснований, но мы можем предположить, что вдруг он действительно умнее, чем кажется. И он говорит, что мы сделаем автомобиль. Кто сделает этот автомобиль? Его негде заказать, его некому создать. Это работа, которая начинается где-то от 1 миллиарда долларов и занимает где-то от 5 лет, в случае, если вы знаете, что делать и умеете. У нас таких людей нет. У нас пример тому «Авва». Это проект Березовского, когда мы решили чуть-чуть выйти за рамки стереотипа. И на заводе с налаженным производством создать новую модель того типажа и типа размера, который для этого завода не характерен. Мы созидали то, что у нас получилось под названием «Лада Калина», 15 лет. И то она у нас вышла убогой позавчерашнего дня и не получилось. Когда Собянин говорит, мы сделаем «Москвич», он не то, что не сделает «Москвич», он даже не сможет хотя бы просто в воздухе громким голосом обозначить свою просьбу. Люди добрые, кто-нибудь придите и сделайте. Некому.
Оппоненты вам скажут, что вы, Сергей, настоящий русофоб. Россия богата талантами. Неужели у нас нет Кулибиных, которые могут придумать машину и на государственные же деньги запустить сборочную линию?
Единственное, что могут оппоненты, это сказать, что я русофоб. Никаких других аргументов у них нет. И, собственно, они уже так и говорят, что вот при Сталине не рассуждали, а просто хватались за кайло и рыли, а потом закапывались и замогиливались. Но, тем не менее, страну возродили, и из лаптей к ядерной боеголовке мы пришли. Мы всю нашу промышленность купили под ключ. Завод Форда, который Горьковский автозавод, АвтоВАЗ, который Фиат. У нас нету своих собственных производств, у нас нет своих собственных компетенций. Все, чем занимался отечественный автопром, это заимствование, воровство. И было такое научное явление инженерной школы, которое преподавалось в институтах студентам, называлось «обойти патент».
Ну хорошо, что инородного было в «Москвиче», о котором мы сейчас много говорим?
Когда мы, например, собирали себе 41-го «Москвича», то это машина, у которой кузов Simca Chrysler, у которой подвеска Audi 100, у которой печка Saab, у которой сиденье Recaro и наш уфимский двигатель, который BMW. Так что талантов по тому, чтобы украсть и приспособить, у нас хватает. А вот для того, чтобы сделать новый двигатель, новую подвеску, новую машину, новую печку, новое сиденье, новый руль, за последние 100 лет не отмечено, ведь нашему автопрому уже больше 100 лет. Ну, условно возьмем за точку отсчета 22-й год для красивой цифры, чтобы действительно получилось столетие. Сколько у нас незаимствованных моделей? У нас незаимствованная модель – это Нива. Мы создали действительно машину, аналогов которой в тот момент не было. И она стала родоначальником кроссоверов на планете Земля. Сколько поколений сменилось кроссоверов у Тойоты? 5. Сколько поколений кроссоверов сменилось у остальных конкурентов? Сколько поколений кроссоверов сменилось у Нивы? Мы один раз сделали машину, которая требовала развития, допиливания и имела право на второе, третье, четвертое, пятое поколение. По сию пору делаем ту же самую Ниву. Причем так получилось, что за 45 лет ее производства почему-то локализация не равна 100%. У Нивы стоит цилиндропоршневая группа американской компании Federal Mogul. Мы разучились делать поршни и поршневые кольца. Что, в России нет талантов и кулибиных, которые могут на суконно-посконную Ниву, сделанную из лыка без единого гвоздя, придумать какие-то поршневые кольца и поршни? А вот нету. Вот Federal Mogul почему-то может на Ниву, а мы почему-то не можем. И к разговору о талантах. Одноразовый талант, который в порыве аврала, или, например, когда ему к затылку представляют комендантский наган, может сделать много чего, а полномерно работать? Мы же помним, что Илья Кормильцев очень точно сформулировал, здесь мерилом работы считают усталость.
Зачем тогда мэр Москвы Сергей Собянин пообещал Путину и автовладельцам переоборудовать завод «Рено» в Москве и наладить выпуск «Москвичей»? Какую цель он преследовал, давая эти невыполнимые обещания?
Он пытается быть политиком, а политик – это человек, который никогда не делает никакого дела, но всегда что-то должен обещать. Если Собянин хоть что-нибудь понимал бы в такой отрасли, как автомобильная, то он бы постерегся с подобными заявлениями выпускать. Мы видим, что московское правительство и при Собянине, и до Собянина в принципе не сильно профессионализмом блистало, и завод ЗИЛ был похоронен, завод «Москвич» был похоронен, а они были в управлении. У столицы. В Москве скончались все производства, завод «Серп и Молот». В Москве не осталось производств. И сейчас, когда мэр заявляет, что он, во-первых, взял этот завод на баланс, он сохранит рабочие места, на минуточку, для киргизов, потому что там работают импортные рабочие, и там будет выпускаться несуществующий автомобиль, ну, для политика это простительно. А на самом деле выпускаться там не будет больше ничего, и эта земля просто уйдет под жилую застройку. Но для отвода глаз нужно говорить слова, ведь нельзя же прийти и сказать, мною принято решение уничтожить завод. Не похвалят.
Полную версию беседы с Сергеем Асланяном мы опубликуем на сайте «Радио Свобода» в начале следующей недели. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Это увеличит и расширит нашу аудиторию, чему будем очень рады. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.